Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
Темы дня.
Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем. Итак, Джо Байден выступил. Очень коротко и тезисно я расскажу вкратце суть его выступления. Выступал он по поводу санкций, по поводу происходящего на юго-востоке Украины. Что сказал Байден? Ну, давайте очень быстро и по пунктам я сейчас вам расскажу. Новые санкции США против России из-за Украины коснутся российской космической программы. Шаги России представляют собой нарушение международного права. Это я цитирую Байдена. США вводят санкции против ряда банков и их большое количество. ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Банк Открытия, Совкомбанк, Новикомбанк. Цель Путина — восстановить Советский Союз. С Путиным переговоров не будет. Кстати, совсем недавно было сказано, что некоторыми западными политиками, что Россия отказалась от переговоров, и с нами на прямой связи Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Мария Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы уже назвали это враньем, что Россия отказалась от переговоров.
Ну что, это же не первое, не последнее. Мы вот 2 месяца жили в состоянии ежедневной информационной атаки. Вот продолжается все это. И вот в прямом смысле, когда говорят о том, что Россия отказалась от переговоров, учитывая, что мы должны были находиться сейчас в Женеве, а затем в Париже, потому что Париж выступил, как вы знаете, они об этом всему миру рассказали, как некий посредник, миротворец, сторона, которая готова все разрулить, настаивала на то, чтобы ее подключали к соответствующим контактам. Вот российская сторона согласилась. В результате вчера МИД Франции сказала, что встреча не состоится. Соответственно, отменился визит во Францию. А что касается Женевы, там должны были быть приговоры с Блинкеном. Они прислали послание, специальное послание Блинкена, где он тоже говорил о том, что не по вопросам безопасности не имеет смысла говорить, ну и так далее. Ну, естественно, по текущей обстановке также. Поэтому это факты, понимаете, это факты, они просто задокументированы, потому что, еще раз говорю, документы, которые пришли с той стороны. Это все произошло за несколько часов до вылета, когда все было готово, когда все материалы были готовы и так далее. Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, это вранье, правда. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы. Ну, вот вам, пожалуйста. И сейчас выходит человек в Белом доме, говорит о якобы нарушении международного права. Вот это вот все пропел оду молодой демократии и тому, что Америка за свободу. Вы простите, это кому он рассказывает? Когда Америка на практике, а не на словах, была за свободу? Когда что? Когда бомбила, не знаю, Ирак суверенный, под надуманным предлогом обманывая всех? Или когда? Или когда Белград бомбила? Только там неточные были операции, которые были направлены на какие-то конкретные инфраструктурные объекты. Там людей убивали на улицах, детей, гражданские лица, разбомбили китайское посольство. Я так напомню тем, кто за мир, за свободу, как сейчас было сказано. Ливия, Сирия с поддержкой экстремистов и страданием миллионного населения. Ну и 8 лет Донбасса, простите, какую такую свободу они там поддерживали? Они ее видеть не видели, знать не знали. Им все равно было, что там происходит. А теперь они якобы за свободу. Подождите, если вы за свободу, так Донецк и Луганск, они как раз как за свободу, они хотят освободиться от этого. Они же именно этого и хотели изначально, в 2014 году, освободиться от неконституционного, впоследствии неконституционного переворота и от вот этого гнета людей, которых они не избирали, которые пришли путем сжения покрышек и забрасывания друг друга и, в первую очередь, государственных структур коктейлями Молотова. Они хотели от этого освободиться, им не дали, начали запугивать. Мало того, Киев туда послал танки, Замечательная была на днях материал непосредственно наших журналистов, к сожалению, не западных, которые так и не удосужились дать слово Донбассу за 8 лет полноценно. Когда люди, которые приехали сейчас в Ростовскую область, говорят о том, что, послушайте, это наша земля, мы там жили, мы выбирали там депутатов, мы голосовали там за президента, потом нам рассказали о том, что произошел второй Майдан, в результате которого будет другая власть. А когда мы сказали, что у нас своя выборная, которую мы выбирали законным путем и хотим с ней жить, отправили танки. Эти танки пришли со стороны Киева. И дальше что было? По поводу свободы. Они захотели от этого освободиться, им не дали. Тогда они пошли другим путем. Они пошли путем референдума. Я напомню, референдум был в Донбассе. Не только в Крыму был референдум. В Донбассе он тоже был. Что может быть для Америки более показательным в плане свободы?
Ну, потому что Косово – это одно, а ДНР – это другое, видимо.
Потому что, по словам Обамы, это человек, который не попал ни под какие санкции, как дезинформатор в Косово, был референдум, хотя его там не было. Понимаете? А вот в Донбассе был по-настоящему референдум, но его результаты Вашингтон, как главного освободителя, в кавычках, не интересовали. Идем дальше. Россия, понимая всю тупиковую ситуацию на тот момент, разрабатывает, это вот 8 лет назад, разрабатывает первый минский пакет. Это даже не пакет был, а первые минские решения, которые должны стать, были выходом из сложившейся ситуации. Затем, после того, как мы это все предложили и распространили, и это начало так или иначе внедряться, международное сообщество подключилось, и мы подключились. Было создан нормандский формат, и вырваны вторые минские договоренности. И они были гарантированы, подчеркну, нормандским форматом, входили туда мы, Украина и Германия с Францией. Они были гарантированы. И люди согласились, вот Донецк и Луганск согласился на то, что прекращает борьбу за свою свободу под гарантией тех, кто эти договоренности заключил. Вы понимаете это или нет? Это к вопросу о свободе. Они поверили международному сообществу, вот тому самому, которое сейчас рассказывает о международном праве, что они дадут им право на жизнь внутри Украины так, чтобы их не уничтожали, так, чтобы им не навязывали чуждую идеологию, так, чтобы их не превращали в манкуртов. Героя Айтматова, помните, наверное.
Конечно. Конечно. Скажите, пожалуйста.
Что вы думаете? Да. Это очень важно. Да, подождите, да. По поводу свободы.
Да.
8 лет они пытались через контактную группу Донецк и Луганск, и самое главное, Москва, призвать Киев к ответу, не просто к ответу, к реализации минских договоренностей. 8 лет убивали людей, причем по обе стороны. Я абсолютно здесь, даже при том, что это вооруженные силы Украины, сформированные из Азова, из других батальонов, люди. У многих же мозги были полностью в Украине просто запудрены вот этой вот дикой пропагандой. 13 тысяч человек погибло за это время. Ждали в надежде опять освободиться от войны и прийти путем минских договоренностей к сосуществованию. Киев молчал, блокировал работу. Почему? Потому что те самые демократизаторы, которые сейчас выступают, полностью не давали возможность, просто насели на киевский режим и не давали возможность никуда двинуться. А у Парижа и Берлина возможности, видимо, идти поперек старшего брата не было. Вот и все. Вот вам вопрос свободы. И они заплатили эту цену сполна за свободу. Так почему же в Вашингтоне не видят, что и кто действительно по-настоящему всеми путями правовым, человеческим, моральным, в том числе и с оружием в руках, добивался этой свободы? Или это какая-то другая свобода? Как это так может быть? В чем свобода тогда по Вашингтону? В поставках оружия на Украину тем, кто не контролирует ситуацию, националистам, у которых в основе нацистская и символика, и идеология? В чем эта свобода? Свобода в том, чтобы просто заваливать Украину и оружием, и средствами в качестве кредитов для того, чтобы побуждать руководство этой страны к абсолютному развалу дальнейшего государства, это что ли свобода? Я не понимаю, о чем они говорят. И каждый раз, как что не так, сразу санкции. Довели ситуацию до такого абсурда. Ведь вы послушайте, до какого абсурда она дошла под руководством так называемых освободителей из Вашингтона. Она дошла до ситуации, когда люди, руководители, киевский режим начал серьезно, делая это в том числе на Мюнхенской конференции, обсуждать вопрос возвращения возможности Украине обладания ядерным оружием. Вообще, вот вы просто представьте себе, это не просто технологии, это не просто разработки. Ядерное оружие контролируется не и международными договоренностями, международным правом, и международными организациями. Это смертоносное оружие, это смертоносная технология, которая находится под контролем у соответствующих международно-правовых механизмов. И тут государство, которое 8 лет воюет со своим народом, государство, которое развалило страну изнутри, государство, которое просто шантажирует своих собственных граждан, и мало того, те, кто находится еще и вокруг этого государства, государство, которое объявило блокаду людям, гражданам, государство, которое совершало по-настоящему, это не для красного словца, но преступление такого ужаса и масштаба в отношении людей, что, наверное, 21 век этого еще не видел. Мы эти материалы отправили в каждую столицу мира. И этот режим в довершение всего, как ненасытный монстр, вдруг начинает заявлять, что вот теперь для полноты счастья им не хватает еще и ядерного оружия. Скажите, пожалуйста, а когда все очнутся в Европе, и не только в Европе? Ну, США далеко, но вообще-то ситуация уже просто стала критической.
Мария Владимировна, скажите, пожалуйста, и все-таки, как человек, который представляет в том числе российскую дипломатию, в процентном отношении есть еще возможность сесть за стол переговоров? И сколько это процентов?
Вы задаете мне вопрос к человеку даже не столько как представляющему дипломатии, сколько свидетельствующему о попытках российской дипломатии на протяжении многих лет реализовать как раз переговорные усилия на этом направлении. Причем это же не вопрос того, что у нас не было возможности или у нас не получалось. Были еще более сложные, запутанные, не имеющие вообще даже перспективы на разрешение случаи, когда действительно дипломатия работала. Та же самая демилитаризация химическая Сирии, которая не имела никакого ни прецедента до, ни международного механизма, который мог бы быть применен. Но это получалось, несмотря на наши разногласия с США, с другими странами, с ЕС, потому что там происходит, все сели, так сказать, включились в работу, это было сделано. Иранская ядерная программа несколько лет решалась, между прочим. Хотя, в общем, тот еще был, та еще была задачка.
Но далеко ходить не надо. Конфликт на постсоветском пространстве, на Горный Карабах тоже удалось, конечно, сесть за стол переговоров.
И просто с активнейшим миротворческим участием нашей страны. И это сложнейшая история была. Подождите, а ситуация... Их много, этих ситуаций. Поэтому у нас есть и возможности, и желания, и умения, и профессионалы высочайшего класса, которые предлагали все варианты. Вы понимаете? Еще раз. Мы не закрыли ни одну опцию, ни одну дверь. Понимаете? Мы говорили только о том, любой формат мы готовы, если будет конкретный результат. Ведь мы же дошли до того, что последний контакт в рамках вот этой контактной группы, извините за тавтологию, последние переговоры, которые от России вел господин Козак, длились 9 часов, и вы знаете, наверное, чем закончились. Тем, что они взяли словари, это представляете, да? То есть речь идет о, так сказать, представителях киевского режима, которые владеют русским прекрасно, что они всегда подчеркивали. Так вот, они все были вынуждены взять словари и переводить слова из текста и русского, и английского для того, чтобы понять глубину смысла и синонимический ряд. Вы просто поймите, 9 часов после 8 лет.
Нет, теперь я понимаю, почему такое время было потрачено.
8 лет убивали людей, 13 тысяч человек. Я еще раз говорю, я в эту цифру включаю точно так же, как убитых представителей вооруженных сил Украины, даже несмотря на то, что это батальоны Азов и так далее. Это цифра убитых людей. Из них несколько тысяч гражданские лица убиты. Хотя ополченцы, многие из них, это такие же гражданские лица, которые просто взяли оружие. Кто-то бывший военный, но многие из них просто люди, которые стали перед выбором, защищать свою свободу или нет. Соответственно, вот вы можете представить, после 8 лет переговоры длились. Причем, извините, это не начинающие переговорщики. Не начинающие переговорщики. Это профессионалы ведения переговоров по целому ряду сложнейших вопросов, которые 9 часов... Вот посмотрите, пересмотрите, поставьте эти выступления и интервью господина Козак, вы увидите... Эти переговоры просто изнуряющие, 9 часов есть, закончились тем, что издевательство вот, представителей киевского режима с требованием или с предложением взять словари и пройтись по значению слов. Ну вот где мы все? Вот вам, пожалуйста, отношение. Не к нам нужно предъявлять претензии. Сделано все. Но, понимаете, вот это безумие, которое мы наблюдали, оно должно было остановиться каким-то образом. Вашингтон это делать не хотел, наоборот, подкидывал туда то оружие, то некое такого политического воодушевления. Европейский Союз, ну, вы понимаете, да, вы же, наверное, последние твиты господина Борреля читали, которые он, правда, потом поудалял.
Но интернет все помнит, поэтому да.
Да, про вечеринки в Сан-Тропе и что он там еще говорил?
Покупка бриллиантов да, в Милане.
Ну, да, вот вы понимаете уровень, да, полемики. А Берлин и Париж, да, там тоже есть профессионалы и так далее, но, видимо, не справились. Ну вот, пожалуйста, последний пример посредничества Парижа, которое закончилось просто срывом с их стороны, нежеланием проводить переговоры. Я не знаю, нежелание, невозможно. Здесь уже пусть разбираются и пусть комментирует эта французская страна. Поэтому все, что можно было сделать на переговорном процессе, мы сделали вплоть до вчерашней ночи. Вот самолет был поставлен на время вылета для того, чтобы провести переговоры. Вы понимаете? У нас было собрано все. Пул журналистов, у нас эксперты были. Все было готово. Наше посольство в Вашингтоне было в контакте с Госдепартаментом. И потом, вместо того, чтобы уточнить детали формата, они присылают соответствующее обращение о том, что переговоров больше не будет. Ну вот, и сейчас выходят люди и в НАТО, и по столицам натовских государств рассказывают о том, что якобы Россия отказалась от переговоров. Ну вот уровень, понимаете, вот это вот и есть оно.
Финальный вопрос, Мария Владимировна. Накануне наши дипломаты покинули Украину. Все в порядке? Все добрались без происшествий?
Да, все добрались. Ночью они пересекали границу. Из всех загранучреждений с территории Украины они выехали. Нашего посланника, ну, временно поверенного человека, который там возглавлял посольство, видел сегодня в МИДе, говорили с ним, рассказал о том, как они закрывали, так сказать, всю работу в прямом и в переносном смысле, от фактического закрытия до, так сказать, окончания функционирования. Поэтому вот, да, это все состоялось.
Сегодня украинские дипломаты покинули, да, Россию?
Ну, есть только небольшая разница. Так. Я бы сказала, существенный момент. Дело в том, что нашим угрожала физическая расправа, реально вот эта беснующаяся националистическая группа людей, причем это же было не сейчас началось. Мы же об этом постоянно говорили. Вот меня поражает то, что у людей, у очень многих, только с сегодняшнего дня возник интерес к тому, что же там происходит на самом деле. Ведь у нас в декабре бутылками с зажигательной смесью забросали генконсульство во Львове. В летом, весна-лето 2021 года, Россотрудничество, где проходят детские праздники. Вы поймите, что такое Россотрудничество. Это не какое-то, знаете, там логово зверя. Это детские праздники, утренники, это курсы, это, так сказать, литературные там кружки, чтения и так далее. Вот его взяли штурмом националисты, и пострадал руководитель отделение. Пришлось и закрыть отделение Россотрудничества в Киеве, и, соответственно, покинул территорию его руководитель. Соответственно, это постоянно было. То надписи, то угрозы. Я не говорю о количестве звонков, угроз адресных дипломатам, членам семей, испорченным всему, от ограждений и так далее. Соответственно, сейчас начался очередной вот этот вот, так сказать, подготовка, видимо, к штурму, и поэтому дипломаты наши покинули Украину. Что касается украинских дипломатов, то никакой угрозы, как вы понимаете, их пребывания на территории нашей страны никогда не было. Пользовались всеми благами, так сказать, жизни в нашей стране, пользовались иммунитетом. Абсолютно. Ну, конечно, я не исключаю, что и у них там перед окнами стояли люди с плакатами, очень может быть, но, как вы понимаете, ничего подобного, даже близко, никогда не было. Поэтому это их решение отозвать своих дипломатов. Фактических причин у них на это нет. Но как они решили там, так они реализуют. Но тоже к вопросу, который сегодня задают, Украина решила разорвать дипломатические отношения. Но это она сегодня только объявила вот о, так сказать, финальной части этого процесса. Она же разрушала дипломатические и двусторонние отношения на протяжении всех этих лет и даже до 2013 года. Мы же это все видели и говорили об этом. Это выход из всех договоренностей, соглашений двусторонних. Причем не только в сфере безопасности или там в сфере политики, учитывая, что они как бы меняли курс, да, и направление, а выход из всего того, что выгодно было им. Гуманитарная сфера, экономика, бизнес. Ну, последнее, вот вы видели, наверное, да, в рамках СНГ был документ о памяти героев Великой Отечественной войны, Второй мировой войны. Ну, вот просто, да, это такая, наверное, жирная точка вообще в этой, во всей истории. А так где-то раз в 3-4 месяца мы комментировали все новые и новые ноты, которые отправляли из Киева нам или в структуры СНГ о выходе из того или иного очередного документа. Поэтому они это все... А уж о том, что творилось, да, по пересечению границы, невозможности работы там российских журналистов, препонам, препятствиям, сайте «Миротворец», я уже и не говорю. Сегодня отличился ЮНЕСКО, или сегодня, или вот на днях, да, они озабочены, так сказать, развитием ситуации на Украине. Вопрос только, где ЮНЕСКО? Все время находила, эта организация находилась. 8 лет дети, причем ЮНЕСКО занимается какими вопросами? Гуманитарными, образование,
культура. Да.
Дети, конечно же, да, молодежь и так далее. Ну, спорт. Вот скажите мне, пожалуйста, 8 лет они задавали себе вопрос, как дети ходят в школу Донецк и Луганск. Причем самое интересное, ведь все эти 8 лет Донецк и Луганск были частями Украины. То есть это не то, что так считала, так сказать, элита на Банковской. Так считали все, так считали и мы, так было записано в Минских договоренностях. Это были части государства. Почему? Ни одной претензии Киеву не предъявлялось относительно того, что дети, молодежь, не то что не могут ходить в школу, не могут получать образование, они не могут получать никакие гуманитарные услуги, а зачастую и просто это опасно для жизни находиться на этих территориях. Дети, женщины, старики, гражданское население, люди с проблемами здоровья. Почему ни одна из соответствующих структур ЮНЕСКО этому не уделяла внимания? А это что, только ЮНЕСКО? А ОБСЕ? Посмотрите, когда последние твиты были по Украине? Вот только сейчас, пару дней назад, они что-то такое там разжились очередной какой-то мыслью. А до этого вообще не видели проблем. То есть не было. Каналы телевизионные закрывались по несколько журналистов и преследовали, убивали, сжигали редакции. То, что существует в 21 веке сайт «Миротворец», на котором персональные данные указаны журналистов, публичных деятелей, общественных деятелей, это вообще недопустимая вещь. Никто ничего не видел.
Мария Владимировна, спасибо вам большое. Вы сегодня столько раз сказали риторически, почему. Я думаю, что ответы мы будем получать, ну, знаете, с ходом истории.
Ответы есть. У меня вопрос только один.
20 секунд у нас,
один,
да.
Уже глобальный. Почему 8 лет никто не понимал, что идет война?
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, была у нас в прямом эфире. Все самые оперативные новости в телеграм-канале trukp.ru. Заходите, подписывайтесь, читайте.
Темы дня.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.